этот термин «остарбайтеры» возник сравнительно недавно, если можно так сказать, применительно к истории. Дело в том, что когда начался, что это вообще за люди? Ну, как хорошо известно, очень большая часть советской территории была быстро оккупирована и оставалась вплоть до 43-го года и еще дальше оккупированной немецкой армией, нацистской армией. И там оказалось более 60 миллионов гражданского населения под немецкой оккупацией. И первоначально немцы не ставили себе задачу вывоза, такого массового вывоза рабочей силы в Третий Рейх и в некоторые сателлиты Третьего Рейха. Это возникло тогда, когда они завязли своим блицкригом. И создается специальная структура, которая и будет осуществлять все руководство вот этой вот иностранной рабочей силой, которая окажется в Рейхе в миллионном количестве. И можно сказать, что к концу войны можно говорить примерно о 9 миллионах вообще иностранных рабочих, которые, принудительных рабочих, которые оказались в Рейхе. Из них очень большая часть была привезена или вывезена с советских территорий. Можно говорить примерно о 7 миллионах человек. Она не совсем точная, эта цифра, но примерно можно говорить о 7 миллионах человек, которые так или иначе были советскими, прежде были советскими гражданами. Вот. Термин «остарбайтеры» возник, конечно же, в Германии. Это и называется, слово «ост» называется «восток», «арбайтер» – «рабочий», значит, вот из этого сочетания немецкого «остарбайтер» и возник этот термин «восточный рабочий». Примерно с января 42 года начали сначала вербовку. Начали вербовку, просто стали так людям рассказывать всячески. Это, значит, вот эта вот оккупационная печать это поддерживала. Говорили, что вот, ну вот, здесь же нет работы, все разрушено, приезжайте на работу в Рейх, там нужны рабочие силы, вы там будете хорошо устроены, вы будете много зарабатывать, были сделаны ролики специальные. Вот.
На халяву вывозилось все. Ост коровы, ост зерно, даже ост земля. И, конечно, остарбайтеры. Восточная дармовая рабочая сила.
Это Галина Кучеренко. Она добровольно и с радостью откликнулась на трудовую мобилизацию. С радостным сердцем в путь дорогу. Администрация вербовочной комиссии сообщает, сколько дней продлится путь в Германию, и какой будет выдан паёк на дорогу. Кроме пайка, каждому будет выдана бутылка водки. Переводчик по этому поводу отпустил какую-то шутку. Вы видите, люди смеются и хлопают в ладоши. Действительно, тихо, бутылка водки никогда не лишняя.
На самом деле, параллельно вырабатывались, конечно же, или заранее, те правила, очень строгие, по которым, которые регламентировали положение и жизнь вывезенных на рабский труд людей с вот, советских территорий. Конечно, это им, об этом они так подробно узнали, конечно, только уже по прибытии в Рейх. На самом деле, значит, эти правила были их строгого содержания. Ну, например, вот при военных заводах, куда предполагалось их отправить, на шахтах, как правило, под колючей проволокой, за охраной, значит, строго регламентировалось то количество еды, которое они должны были получать. Прежде всего, как они могли появляться или не появляться в немецком публичном пространстве. Вот, что им было позволено, что им было не позволено. Более того, был введен специальный знак. На белом поле синими буквами немецкими, латинскими написанный знак «Ост», и его нужно было носить на груди, и без него появляться, во всяком случае, таковы были правила, без него остарбайтеры не могли появляться ни в каком немецком публичном пространстве. Они всегда должны были ходить с этим знаком. Это я вам показываю, что, ну, это просто, так сказать, копия, на самом деле, вот этого знака, потому что мы боимся, что он выцветит у нас. Это так хранится в папках. Вот, например, открытки, которые посылались домой.
им разрешали посылать только открытки. Сначала письма, но потом это было запрещено, и вот только просто вот открытки.
Многочисленные русские, украинцы, белорусы и другие народы восточных областей, насильно мобилизованные большевиками для борьбы против Европы и взятые в плен, за хорошее поведение освобождаются из плена и направляются на работы по специальности. Мы видим группу освобожденных военнопленных, которые в одном из берлинских универмагов приобретают себе штатское платье, с тем, чтобы завтра приступить к работе по своей гражданской специальности.
И поехали туда первые шахтеры из Донбасса, потому что шахты были взорваны, в основном все шахты Донбасса были взорваны при отступлении Красной Армии, работы там не было для шахтеров. И вот первые, можно сказать, группы, которые, если можно так сказать, добровольно, но во всяком случае по этой вербовке туда поехали, они были из этих регионов. Но очень быстро стали приходить сведения о том, что живется им очень плохо, что вся немецкая пропаганда оказалась ложью, что это ужасно тяжелый труд, что он 12-14-часовой, что их почти не кормят. И как-то не очень пошло дело вот с этим добровольной этой вербовкой. Тогда начался массовый угон с советских территорий. Вот. Возникает вопрос, да, массовый угон советских территорий. И тогда он начал носить, конечно же, в основном принудительные формы. Но слово «остарбайтер» не было известно нашим, на вот тем людям, которых угоняли. Им говорили, что их вывозят на работу в Германию. И часто говорят, вот на немецкой каторге, вот есть даже такое вот это вот выражение, на немецкой каторге. Но каким бы ни тяжелым не был труд остарбайтеров на немецких вот этих вот военных заводах, у Сименса, у Круппа, все-таки это не было такое положение, в котором оказывались люди, заключенные в концлагерях. Кстати, надо сказать, что и судьбы в Германии у остарбайтеров были очень разные, потому что очень многое зависело от того, куда ты попадешь. Хуже всего, конечно, было на больших военных заводах. Но часто тому человеку или той девушке, потому что в домашнем хозяйстве были девушки, которая попадала в немецкую семью, такую обычную семью, при столкновении с ведь таким человеческим, часто при таком человеческом столкновении часто ведь люди оказываются совсем не такими, какими ты их себе представлял. Возникали человеческие отношения. Вот у нас в архиве мемориальском, где хранятся сотни и тысячи даже всяких свидетельств об этих остарбайтерах, то там есть и переписка с хозяевами, например, бывшими тоже, вот, которые очень носят человеческий характер. Поэтому это было все очень индивидуально, что не означает, что общая система не была системой эксплуатации просто рабского труда, потому что они почти ничего за свой труд не получали, и условия, в которых они деться, они никуда не могли, и условия были часто вот для многих очень-очень трудные. Книжечка такая, это уже вторая половина войны, значит, вот для человека, ему можно было передвигаться, например, по Берлину, но только в тех, этому восточному рабочему, но только в тех местах, видите, которые были обозначены от лагеря до завода. А вот тут он права ездить не имел.
Это вот человек, который попал потом, вот видите, в Бухенвальд. Так, сейчас я покажу, может быть, есть какие-нибудь аусвайсы. А вот это вот фильтрация. Вот, вот такую, видите, управление НКВД. Значит, вот удостоверение. Вот она, видите, 20-го года, белоруска, работница, не НВП, откуда прибыла, с Германии. Вот она должна была эту справку предъявить тогда. Документы ей выдавали и ставили ее на учет. А вот это вот такая очень интересная вещь. Сейчас я даже вам выну ее. Это словарь. Здесь написано словарь картинок для обоюдного понимания без знания немецко-русского языка. Это вот то, о чем я вам говорила. Это для домашней прислуги. И вот интересно для тех остовок, которые попадали в качестве домашней прислуги. И тут интересно то, что она состоит, так сказать, в основном там предметы хозяйственного обихода и приказы. И все они сопровождаются не просто слова, а они сопровождаются еще восклицательным знаком. «Возьми», «убери», «положи». Это вот очень, так сказать, интересно, как это лингвистически, так сказать, оформляются все-таки эти отношения.
Но все-таки треть осталась. И как это было? Дело в том, что ведь наступали как союзники, значит, с запада наступали союзники, с востока наступали мы. Конечно, те, кто оказывался под союзниками, когда их освобождали, а всю русскую область, огромные промышленные районы, освобождали армии союзников, да, как правило, это были американцы, но англичане тоже. Союзники вели себя по-разному. Значит, англичане, как правило, отправляли на нашу территорию и, в общем, вели себя тоже довольно даже и жестко с этими, в общем, людьми. Но американцы начали, как правило, все-таки это были американцы, они начали постепенно, не сразу тоже, тех людей, которые там как-то задерживались или что-то. В общем, не то чтобы сначала уговаривать, это немножко такая аберрация, но все-таки людям как-то стало понятно, что они могут там остаться, что они могут остаться в этих лагерях для перемещенных лиц, а потом, может быть, деться, и совсем не обязательно, конечно, в Америку. Но была Австралия, где нужны были рабочие руки после войны, была Канада, приезжали оттуда такие, ну, как бы, может быть, ну, эмиссары. Они рассказывали о том, какая там жизнь, и это вообще-то была правда. Вот, потому что, как вы понимаете, жизнь послевоенной Канады нельзя было сравнить с тем, куда возвращались новые остарбайтеры. Вот. Но, кроме того, не забудьте, что среди них были, например, люди из Западной Украины, которые совсем недавно оказались в СССР, и им совсем не хотелось возвращаться. Были люди с опытом коллективизации, с опытом страшного голода. Вот. И, кроме того, надо еще не забыть одну такую вещь. Ведь это были совсем молодые люди. Ведь это часто были года рождения 25-27. И просто даже такая возможность увидеть мир, а может быть в Америку поехать, или вообще в Австралию, когда ты никогда вообще ничего в жизни не видел. Она ведь тоже была довольно-таки заманчивой. Конечно, конечно, жизни потом складывались по-другому. Конечно, довольно долго задерживались в этих лагерях для перемещенных лиц эти люди. И жизнь в этих лагерях тоже была не сахарная, конечно же. На самом деле. Вот. И об этом тоже есть много воспоминаний. Кто-то и в Германии остался, например. И это была нелегкая. Это была часто, в общем, нелегкая жизнь, потому что как-то нужно было в нее вписываться, все начинать сначала. Но те, кто вернулись, очень часто вспоминали и думали о том, а что было бы, если бы они выбрали другой путь. И, конечно, то, что их ждало дома, было даже в благополучном варианте тяжелой жизнью. Но вся советская жизнь послевоенная была очень тяжелая. А если ты еще с пятном, если у тебя в анкете все-таки ты отвечаешь «да» на вопрос, находился ли ты на оккупированной территории или находился ли ты, был ли вывезен на работу в Германии, это твою жизнь осложняло сильно. Поэтому эти люди о своих переживаниях, о том, что они там испытали, очень многие годы просто молчали. Просто молчали, и поэтому вот у нас и получилось, что у нас там более 3 миллионов было гражданского населения, и многие из них выжили и вернулись, а рассказов вплоть до 90-х годов, вот таких вот, можно просто по пальцам пересчитать, или, например, опубликованных каких-то воспоминаний. Вот. Поэтому вот это вот такая, я бы сказала, была несправедливо забытая группа на Зеле.